городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем наше путешествие по петроградской стороне, с которой, собственно, и началось становление города Санкт-Петербурга. Многообразие достопримечательностей района поражает даже коренных жителей. Здесь жили замечательные люди, которые оставили заметный след в истории, науке и культуре России. Мои собеседники – старожил петроградской стороны, член Международной ассоциации искусствоведов, директор Музея литературных героев имени барона Мюнхгаузена, архитектор, скульптор Всеволод Михайлович Мельников и куратор проектов автономного некоммерческого объединения «Центр культурных программ», соорганизатор передвижной экспозиции Музея литературных героев Ольга Озерова, не сомневаются, что на этом участке Петербурга можно найти не только загадочную зону писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких, но и героев приключений Буратино Алексея Николаевича Толстого, в частности, колоритного Карабаса-Барабаса. Его прототипом, по мнению моих собеседников, был никто иной, как Эмир Бухарский, для которого вдоль реки Карповки было возведено стильное здание с помещениями для гарема.
И, конечно, у него была очень аккуратная борода, и он очень красив в своем бухарском халате. Но, тем не менее, женщин мы рассматриваем все-таки не как счастливых супружниц своего дорожайшего. Типа рабыни и зауры сплошные, для них этот дом был построен. Это и есть наш дорогой...
Карабас-барабас.
Карабас да барабас. Только бороду ему подлиннее, а рядом и каморка папы Карба. Вот можете угадать, что это?
С трудом.
Знаете, Сергей Миронович Киров, где жил?
Да.
Ну, так вот, рядом первый дом Ленсовета изображает нам искорки от камина, который нарисован на противоположной стороне Карповки. Вот мы говорили о горбатом мостике, а еще один горбатый мостик из бетона только для одного человека шириной, если не ошибаюсь, не более 1,5 метра, должен был построен между набережной Карповки, первым домом Ленсовета, и Дворцом культуры имени Ленсовета, или как он раньше назывался, промкооперацией. Потому что Дом культуры промкооперации построен на базе скейтринга, где Горький когда-то и Шаляпин, они сходили с разных сторон. Шаляпин от Каменного острова, а Горький, естественно, вот от Кронверского проспекта шел, и они там катались на роликах. Так вот этот скейт, он сохранился внутри Дворца культуры Ленсовета. И еще поэтому, когда познакомился Алексей Николаевич Толстой с проектом, он понял, что вот этот вот огромный витраж стеклянный сверху донизу, это и есть камин, нарисованный на холсте, потому что он должен был в этом доме первом Ленсовета наверху в двухэтажной квартире, двухуровневой, построена была квартира специально для Сергея Мироновича Кирова. То Сергей Миронович Киров был убит. И в этой квартире в итоге поселились потомки Алексея Николаевича Толстого. В каморке папы Карла. Нарисованный камин, у них он зажигается каждый вечер огнями, и это можно наблюдать уже в течение десятилетий. А сами искорки от этого камина, там эти окошечки сделаны, это тоже же архитектор Левинсон, в доме которого я, собственно, родился и вырос.
Значит, у нас тут и зона есть.
И зона у нас. Это вот если говорить о Стругацких, то я рассказываю о своем детстве. Их название «Пикник на обочине». Это на самом деле Кирхогвани архитектор. Сейчас у нас эта скульптура Раймонда Дьен. Ей памятник был создан тогда же, когда она легла на рельсы. Это она где-то в центральной Франции, когда американский эшелон с ядерными боеголовками привез эти боеголовки на американскую военную базу. Она вроде бы по заданию, извините, КГБ, легла на рельсы перед этим эшелоном прямо у колючей проволоки, ну то есть между воротами и эшелоном. Он остановился. И этот момент был где-то зафиксирован. Самое смешное, что вот мы с Ольгой Викторовной являемся такими поэтами в каком-то смысле слова. И я очень жалею, что я тогда не написал посвященное ей стихотворение. Она жива и здорова, это Раймонда Дьен, сегодня во Франции, 92 года ей. Я бы ей с удовольствием свои стихи бы послал. Потому что, ну, вот у нас друг, мученик Лев Григорьевич, 104 года, и то он умер не от болезни, а от расстройства и от того, что в результате этого несчастный случай с ним произошел. А то бы мы его, наверное, и сейчас еще пригласили, и он бы тут рассказывал нам тоже очень интересную вещь. О братьях Покрасах. Песню написали в результате его появления в городе Таллине сразу после войны. Он должен был извлечь фашистскую литературу на бывшей территории, оккупированной немцами. Так он приехал в первую же библиотеку, куда он вошел, он увидел полное собрание сочинений Ленина, Сталина, там еще что-то. Он говорит, когда вы успели? Он говорит, а я и не убирала. Эта школа коммунизма присутствовала на полках в городе Таллине. Он рассказал об этом своему знакомому поэту московскому, тот написал слова, братья Покрасы написали музыку. Я видел у него ноты, и он боялся, я даже хотел вот с помощью уже Петровского вытащить на Божий свет эту песню, потому что ее никто же не исполняет. Ну, то есть, может, тогда исполняли и все, и хотели сделать ее гимном библиотекарей. Потому что она этого, наверное, заслуживала. Уже братья Покрасов. Он говорил, нет, потомки Покрасов живут в Америке. Надо у них спросить. Короче, нам вот эту всю историю затянул. А мы еще, вот как музей литературный, мы же за что болеем? У нас же здесь на Кондратьевском проспекте жил Саша Кондратьев. В честь него написана знаменитая песня. «За фабричной заставой, где закаты в дыму». Жил парнишка кудрявый, лет 17 ему. Эти песни практически не исполняются. Мы вон включаем радио «Россия», а там «Boys and Girls» нам рассказывают о мюзиклах американских, английских, но только не о 70-летнем периоде, потому что там комсомольские песни. А комсомол уже тоже вот здесь родился, у Финляндского вокзала, где был Ленин на елке в ночь с 31 декабря 17 года на 1 января 18 года в нашей артиллерийской Михайловской академии, где встречался с молодежью Выборгской стороны и всех, кто мог со всех концов города стечься в это время. На елке был, которую запретили якобы опять и которую воскресили там. У меня домашние фотографии, при том, что я, извините, внук ковчаковского офицера, а домашние фотографии празднования елки. У нас дома, здесь, в Ленинграде, в Петрограде, говорят, что все это прерывалось. У нас, например, нет. Потому что мы старались со времен Ивана Грозного, по меньшей мере, работать на отечество, на собственные шкуры, на что должен был работать и царь, и царский министр, и все-все-все. Политика – это действительно непростое, не то, что оно запутанное, а просто очень легко любого человека обвинить и в измене, и в чем угодно, любого. Когда какие-то катаклизмы социальные случаются, то мы хотим или не хотим, мы попадаем в эти жернова. Поэтому, на наш взгляд, несправедливо не уважать простых людей. Я не скажу, что простых на самом деле особо-то нет. Если покопать, любой становится сложным. Но не агентом Японии или Британии или еще кого-то.
Хотела попросить вас, Всеволод Михайлович, чтобы вы не забыли о черепахе Тортиле.
Черепаха Тортила – это рядом, прямо с Ригелем, прямо с Золотым Ключиком Алексея Толстого.
Поскольку Всеволод Михайлович архитектор, он разгадал архитектурную
Нет,
загадку.
Я не разгадал, просто у меня с детства создание большая любовь. Истории Константинополю, Византии, нашим духовным предкам. Православие же русское произошло из константинопольского, из византийского православия, из греческого. Для меня святое место – это София Константинопольская и весь 30-й меридиан, где через 700 примерно лет возникают города Александрия, Константинополь, Киев, Санкт-Петербург. Они еще на одинаковом промежутке, меридиональном или там угловом размере возникают. Через, по-моему, 53 градуса там с чем-то. Меня это восхищало очень давно. А архитектурой-то я тоже заинтересовался, потому что вот меня византийские храмы интересовали. Так вот, на самом деле, черепаха Тортила – это самый знаменитый православный храм. Но я думаю, даже не надо называть его, вы его сами назовете. Это София Константинопольская. Она же сделана по образу черепахи. То есть панцирь там покрывал все население Константинополя того времени. То есть все жители города помещались под этим куполом. Ну то, что вот панцирь черепахи защищает все ее там тельце, голову и лапки. Так вот, одна из характерных черт Константинопольского храма то, что у них не хватало кирпичей, глины на кирпичи. И они, вот эти храмы, живые постройки, ну все постройки, они строились слоями. Свой вот рваного камня покрывался слоем выложенного правильного кирпича, плинфы. И вот этот плинфа, камень рваный, плинфа рваный, сделали их полосатыми.
Ну, похоже на торт.
Похожими на торт Наполеон, слоеный тортик такой. Так вот, опять же, потомки Алексея Николаевича, там еще какие-то исследователи говорят, что вот, это образовано от того-то итальянского слова. Это ничего подобного, это очень просто образовано от представления об архитектуре. А Алексей Николаевич, насколько мне известно, был поклонником архитектуры. Так вот, он, как знаток византийского стиля, он понимал, что вот это, конечно, не плинфа никакая, не рваный камень, но это полосатая стен монастыря, то самое
это
изображение.
Это наш любимый Иоанновский монастырь.
Да, это Иоанновский женский монастырь. Там были, между прочим, вычислительные машины, о чем я тоже докладывал Стругацким и даже показывал им перфокарты. Уже этих перфокарт наша соседка тетя Шура нанесла тьму. Я на них писал, с ними играл. Это у меня бумажные скваты, они нравились. Они очень тяжелые, а там очень хороший фундамент в Иоанновском монастыре. И вот на этих фундаментах стояли эти тяжелые машины, наши первые вычислительные. Там, между прочим, в подвале монастыря был наш центр городской, по-моему, по гражданской обороне. Его разбомбить было тяжело очень. Плюс ко всему я в школу ходил. Мы шли вот по этому длинному пути. Сейчас три подхода осталось. А было когда-то с улицей Грота 4 к школе. Мы шли через монастырский двор. Я перестал любить этот ход, когда узнал, что там расстреляли монахинь в этом дворе. Насильниц этого монастыря. И тогда мы стали бояться и обходить его справа. Как раз между заводом Ригель, там дворик такой, и монастырская постройка.
Это было путешествие по петроградской стороне с директором Музея литературных героев имени барона Мюнхгаузена, архитектором-скульптором Всеволодом Михайловичем Мельниковым и куратором проектов автономного некоммерческого объединения «Центр культурных программ», соорганизатором передвижной экспозиции Музея литературных героев Ольгой Озеровой. Передачу «Городской наблюдатель» для вас подготовила журналист Тамара Филиппова. Всего хорошего и до свидания.
«Городской наблюдатель».